Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Гуманитарные и негуманитарные конвои. Украинские власти заявляют, что достигли договоренности с Россией о приеме гуманитарного груза в Луганской области на территории, контролируемой сепаратистами. Иностранные журналисты на месте событий ночью стали свидетелями переброски военной техники с российской стороны на украинскую. С сегодняшнего дня Россия запрещает ввоз украинского алкоголя. Какие пивные марки исчезнут с полок российских магазинов и насколько болезненными для России могут оказаться аналогичные ответные санкции Украины, если они будут введены? Ялтинская речь Владимира Путина. Западные средства массовой информации видят в словах российского президента нотки примирения, но в целом воспринимают их со скепсисом. А также обвинения в незаконном иностранном финансировании против регионального отделения ассоциации «Голос», последствия так называемых продуктовых санкций для российской розничной торговли и конец базара Обамы в Кабуле. Итак, этой ночью около 20 российских бронемашин, сопровождающей техникой, пересекли границу Украины примерно в 200 километрах к востоку от Донецка, в районе границы, неподконтрольной украинским силам. Об этом говорит, пишет у себя в Твиттере корреспондент британской газеты «Гардиан» Шон Уокер, который находится на месте событий. По его словам, движение к этой колонне вряд ли можно считать свидетельством полномасштабного вторжения российских войск на Украину, и неясно, как глубоко и как надолго военные вошли на украинскую территорию. Но это несомненное подтверждение того, по мнению Уокера, о чем говорят власти в Киеве, что российские военные действуют внутри Украины. Российская пограничная служба, впрочем, уже опровергла, что накануне ночи ее войска где-либо пересекали российскую-украинскую границу. Но информацию о российской бронеколонне, которая вошла на территорию Украины, подтверждают и другие иностранные журналисты, которые работают на месте событий, в том числе корреспондент британской газеты «Телеграф» Роланд Олифант. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода». Что вы видели, где вы находились в этот момент, что это за колонна?
Ну, смотри, мы были у российского города Донецка, который прямо у границы.
Мы были в российском городе Донецк, который находится прямо рядом с границей России и Украины. Чуть-чуть не доезжая до города, восточной его стороны, мы нашли колонну из БТРов, нескольких маленьких фур, машин. Уже было темно. Сначала они стояли на повороте на какую-то старую дорогу, потом двинулись, и мы немного так по-партизански, что ли, поехали на нашей машине. Они ехали по очень маленьким, не главным дорогам. В каком-то месте наш навигатор показал, что мы уже в Украине. Место, где они пересекли границу, там был какой-то забор, что-то вроде маленького пункта пропуска, а может быть, это была дыра в заборе, которую они сами и сделали раньше. Колонна была достаточно большой. Но там были не танки, а БТРы. Тяжелой военной техники не было. Были фуры, КамАЗы, Уралы и несколько гражданских машин. У нас не было времени посчитать точно, сколько машин. Понимаете, мы были в такой ситуации, темно, и тут мы видим, как происходит какая-то секретная военная операция. Мы не могли там находиться очень долго. Вот что мы видели.
Стоит там очень долго. Ну вот, которые мы видели.
На этой технике были какие-то опознавательные знаки российских вооруженных сил?
Знаете,
На этих машинах, которые мы нашли на некоторых, например, на бензовозе, были российские черные автомобильные номера, то есть номера военных. Других опознавательных знаков на бронетехнике я не видел. Я даже не знаю, что именно я должен искать на бронетехнике, чтобы узнать, российская она или нет.
Ясные, ну, знаки.
Скажите, пожалуйста, Роланд, а тот факт, что они пересекли границу России и Украины, об этом вы как бы судите вот по показаниям своего навигатора?
Ну да.
То есть они прошли не через тот самый пункт Изварина?
Я думаю, это не был пункт Изварина.
Было темно, но я думаю, это была просто какая-то маленькая дорога. Просто здесь, вы знаете, как это получается, нет полной границы, есть села, через них идут дороги, которые пересекают границу. А может быть, эту дорогу они создали сами, сделали дырку в заборе и ушли в поле. Там было 23 БТР. От места, где мы их нашли, до границы было 10 километров. И потом наш навигатор показал, что мы уже в Украине. Мы уже давно слышали от украинской стороны, что российская техника идет через границу. Сами не видели и хотели узнать, правда это или нет. И, честно говоря, когда мы начинали гнаться за ними, мы думали, что они вряд ли пойдут через границу вот так открыто. Было впечатление, что это достаточно обычная для них рутинная операция. Не было какой-то нервности, все было достаточно спокойно.
Конечно, ну просто, ну достаточно спокойно.
Но они стояли в Донецке не там, где стоит вот эта колонна из белых КАМАЗов, в другом месте.
Нет. Я не думаю,
что это как-то связано с конвоем. Конвой стоит недалеко от трассы М4. Эта колонна стояла на 40 километров ближе к границе. Я не думаю, что это как-то связано с гуманитарным конвоем.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» корреспондент британской газеты «Телеграф» Роланд Олифант, который накануне ночью стал свидетелем переброски предположительно российской военной техники на территорию Украины. Ну а сейчас о другом, так называемом гуманитарном конвое, который находится неподалеку в городе Донецк Ростовской области России. Буквально за несколько минут до нашего эфира на ленту информационных агентств пришла новость о том, что украинские пограничники и таможенники все-таки оформят гуманитарный груз из России в пункте пропуска Донецк. С украинской стороны это пункт пропуска Изварина. Он был разгромлен ополченцами и сейчас не находится под контролем украинской армии. Но, тем не менее, оформление гуманитарного груза будет происходить в российском пункте пропуска Донецк. Об этом сообщает на этот раз пограничная служба Украины. На место по поручению президента Украины Петра Порошенко для организации пропуска груза, сообщает и ТАРТАСС, отправили сотрудники пограничного ведомства и таможенной службы. Согласно информации агентства, оформление груза будет проводиться в присутствии представителей ОБСЕ. Получателем гуманитарной помощи будет Международный комитет Красного Креста. Так называемый гуманитарный конвой из России, который, по заверениям российских властей, везет на восток Украины лишь помощь местным жителям, пока так и не пересек российско-украинскую границу. Напомню, вчера днем колонна из более чем 200 грузовиков остановилась недалеко от города Донецк в Ростовской области. Украина, как мы видим из этих заявлений, по-прежнему согласна принимать гуманитарную помощь от России только под эгидой международных организаций, в том числе Красного Креста, и лишь на официальном пограничном пункте пропуска, контролируемом украинскими силовиками. Ну и вот, как следует из сообщения ТАРТАСС, этот контроль предполагается, может быть, временно установить в ближайшие часы. Место, где остановили вчера российские КАМАЗы, находится очень близко к контролируемому сепаратистами пункту пропуска Изваринова. До этого пункта осталось проехать им лишь несколько десятков километров. Ну и украинские власти, и международные представители неоднократно заявляли, что несанкционированный Красным Крестом и другими международными организациями проезд российской колонны на украинской территории будет воспринят именно как военное вторжение. В это же время в интернете активно обсуждают, что же действительно находится внутри тех самых белых КАМАЗов под российскими флагами. И вчера иностранные журналисты, сопровождающие колонну, смогли увидеть содержимое некоторых из этих машин своими глазами. С одним из этих журналистов я поговорил незадолго до нашего эфира. Это Кортни Уивер, шеф московского бюро газеты Financial Times. Вот что она мне рассказала. Только что пришла новость о том, что якобы украинские пограничники и таможенники достигли каких-то договоренностей с этим гуманитарным конвоем, и он будет оформлен все-таки в пункте Изварина, около которого, я так понимаю, вы сейчас и находитесь.
Да, но просто у нас пока нет никакой информации об этом, а просто ждем сейчас сообщения и новости о них.
Если похоже, что конвой готов в любой момент, есть ли готовность у конвоя в любой момент тронуться с места, по вашим ощущениям?
Ну нет, по-моему, они просто видно, что они собираются остаться здесь, ну как надолго, но просто еще на, я бы сказала, полдня или еще один день-два дня, если вот эта миграционная служба, если у них какие-то люди, которые сильно сюда приезжают, тогда я думаю, что они будут здесь еще, ну, как минимум один день до завтра.
Впечатляет ли этот конвой своими масштабами? Там действительно почти 300 машин.
Ну да, видно, это очень, я не сказала, красивый вид, но интересный вид, скажем.
А что внутри этих машин? Любой ли грузовик дают посмотреть журналистам? Есть ли грузы, что называется, двойного назначения? Что вот это за КАМАЗы с окошками, о которых писали в интернете, с подозрениями, что там едут военные?
Да, но сейчас они будут еще нам показать, ну, глупую машину, которую мы спросим. Вчера мы видели там планемешки, еще гречку и все. Как я считаю, вот, наверное, да, они не врут, что там действительно есть как-то, ну, просто еда, медицинская помощь и так далее. Но все-таки есть очень много военных машин и техники сейчас, и непонятно, какая у них цель и почему столько из них есть.
А кто сопровождает эту колонну? Как представляются вообще эти люди? Есть ли на месте представители Красного Креста, ОБСЕ?
Они вообще не представляют. Они говорят, что они волонтеры, да, что они... Ну, некоторые из них сказали, что да, мы служили в армии российской, но лет 5 назад, лет 10 назад, лет 15. Пока ничего не говорят, какая у них профессия и так далее. Сегодня у нас два человека из ОМОНа, в Чорнах, и они тоже люди из МЧС, только что сегодня приехали.
Говорила шеф московского бюро газеты Financial Times Кортни Уивер, которая находится в Ростовской области России, недалеко от пункта, пограничного пункта с Украиной Изварино, где сегодня, возможно, все-таки пройдет российский так называемый гуманитарный конвой. Напомню, новости о том, что согласовано украинскими властями все-таки Красным Крестом и российской стороной прохождение этой колонны, сейчас приходит на ленту информационных агентств. Подробнее о заявлениях из Киева на эту тему мы поговорим через несколько минут. А сейчас в программе «Свобода в пол», которую, напомню, вы можете слушать на коротких волнах на радио «Свобода» и на сайте свобода.орг, о другой теме, связанной с российско-украинским конфликтом. Российский президент Владимир Путин выступал в четверг в Крыму на встрече с депутатами Госдумы и заявил, что разработанная в России программа развития вооруженных сил ставит амбициозные цели, на реализацию которых выделяется 20 триллионов рублей. Вместе с тем Путин заверил, что Москва не занимается милитаризацией, что вся проводимая работа – это очень серьезный дополнительный импульс для развития оборонной промышленности. Также Путин сказал, что Россия сделает все возможное для остановки кровопролития на востоке Украины. Он высказался против изоляции России от внешнего мира. При этом, по словам российского президента, Москва не согласится с попытками оказывать на нее давление. Россия, сказал Путин, готова выходить из международных договоров в одностороннем порядке, если это отвечает интересам страны. Западные средства массовой информации отмечают, что во вчерашнем выступлении Владимира Путина в Ялте, возможно, прозвучали примирительные ноты, и что российский президент дает сигнал о готовности пойти на деэскалацию конфликта на Украине. Однако, как сообщает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский, на Западе в целом и в США, в частности, речь Путина была воспринята скептически.
Одним из первых западных лидеров, отреагировавших на ялтинскую речь Владимира Путина, был генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который выразил сомнение в искренности заявлений российского президента. К сожалению, мы уже слышали подобные декларации в прошлом, но они не были воплощены в какие-то практические дела. Даже наоборот, сказал Расмуссен во время визита в Норвегию. Американские официальные лица заявления Путина, в том числе и его выпад в адрес США по вопросу о договоре о наступательных стратегических вооружениях, подробно не комментировали, а представительница Государственного департамента Мария Харф с юмором ответила на вопрос о том, что в Соединенных Штатах думают о визите российского президента в Крым. Насколько мне известно, он единственный турист, который отправился туда нынешним летом, сказала Харф, рассмешив собравшихся на брифинге в Государственном департаменте журналистов. Но если говорить серьезно, добавила она, туристический бизнес Крыма рухнул с момента вторжения туда России. Люди туда просто не едут, и из-за этого экономика региона хромает. Так что Крым стал большим бременем для аннексировавшей его России. Американские специалисты говорят, что даже если в речи Путина на самом деле прозвучали примирительные ноты, вряд ли кто-то в Вашингтоне готов принять заявление российского президента за чистую монету. Пока заявления Путина в Вашингтоне были восприняты со скептицизмом, сказал в интервью «Радио Свобода» старший научный сотрудник Гудзоновского института Ричард Уайтс. У многих такое ощущение, что мы это уже слышали. Путин говорил добрые слова, но его действия добрыми не были. Мне думается, что в Вашингтоне хотят подождать и посмотреть, что произойдет с прибывшим в границу с Украиной российским гуманитарным конвоем. С Ричардом Уайтсом согласен заместитель директора по связям с Конгрессом Вашингтонского фонда в защиту демократии Борис Зильберман. Люди уже научились судить о Путине по его делам, а не потому, что он говорит в своих речах, тем более в речах, которые, как выступление в Ялте, скорее направлены на западную, нежели на внутреннюю аудиторию. Здесь, в Вашингтоне, от Путина ждут, чтобы он отвел российские войска от границы с Украиной и дистанцировался от сепаратистов. По мнению Бориса Зильбермана, если в речи Путина и есть примирительные ноты, то это можно истолковать по-разному. С одной стороны, считает он, Путин, возможно, выступает с такими речами для отвода глаз, в то время как Россия планирует более агрессивные действия по отношению к Украине. С другой стороны, в связи с потерями, которые на Украине несут пророссийские сепаратисты, Путин, возможно, действительно ищет пути деэскалации конфликта и готов на его дипломатическое решение. Ричард Уайтс из Гудзоновского института считает, что Путин, по всей вероятности, понимает, что позиции России на востоке Украины сейчас выглядят проигрышными, и он готов на деэскалацию. Но одновременно с этим он хочет безоговорочно дать понять, что вопрос Крыма решен раз и навсегда. На мой взгляд, Путин понимает, что его позиции на востоке Украины не так прочны, как казалось ранее, и он готов оставить этот вопрос позади. С точки зрения Путина, если ему удастся де-факто добиться признания российской оккупации Крыма, точно так же, как он де-факто добился признания оккупации в Грузии, то он может считать себя победителем. Ричард Уайтс не исключает возможности, что к примирительным речам Путина также подтолкнули введенные Западом против России санкции. Борис Зильберман из Фонда в защиту демократии обращает внимание на тот факт, что многие политики в Вашингтоне считают, что введенных до сих пор санкций недостаточно. Он, в частности, сказал, что целый ряд американских законодателей выразили недоумение по поводу того, что санкции не предусматривают прекращение соглашения о закупках Соединенными Штатами у российской государственной компании «Рособоронэкспорт» вертолетов для передачи их афганским вооруженным силам. Более того, некоторые законодатели отмечают, что санкции в области энергетики распространяются на будущие сделки в России, но оставляют в силе уже действующие проекты. По словам Бориса Зильбермана, американские законодатели в случае необходимости готовы настаивать на более жестких санкциях.
Рассказывал Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжаем тему российско-украинского конфликта. Политические и военные конфликты России с соседними странами почти всегда сопровождаются запретами на импорт различной продукции из стран, с которыми у Москвы портятся отношения. Особое внимание вызывают алкогольные войны, запреты на поставки тех или иных видов алкоголя, которые долго действовали, например, в отношении Молдавии или Грузии. Не стал исключением в этом правиле и российско-украинский конфликт. С сегодняшнего дня, с 15 августа, вступает в силу запрет Роспотребнадзора на импорт в Россию украинского пива и ликероводочных изделий. Некоторые украинские пивные водочные марки последние годы были довольно популярны среди россиян, например, пиво «Оболонь» и водка «Хортица». Впрочем, после этого запрета некоторые украинские алкогольные бренды останутся на прилавках российских магазинов, поскольку их продукция разливается в России. А вот российские производители пива и водки, если Украина введет аналогичные ответные санкции, возможно, будут вынуждены полностью уйти с украинского рынка. Об этом рассказал Радио Свобода руководитель Российского центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Много ли алкогольной продукции импортировалось России из Украины? Лишатся ли российские потребители каких-то привычных напитков? Ведь некоторые украинские бренды были и остаются довольно популярными в России. Например, водка «Хортица», пиво «Оболонь» и другие.
По итогам первого полугодия 2014 года импорт пива из Украины почти 55 миллионов литров. Крупнейший экспортер – это «Оболонь», 93% общего объема. «Санинбев» Украина – 5,3%. «Полтав» пиво – около 1%. «Перша» – приватно-броварня – 0,4%. Пиво безалкогольный комбинат «Радомышль» – 0,15%. Водки и ликероводочных изделий поставлено по итогам первого полугодия из Украины – 11,8 миллионов литров. Крупнейшие экспортеры – «Хортица», национальная водочная компания, это «Хлебный дар». «Хортица» ввезла 77% водки «Элвы» из Украины, которая здесь продана. Национальная водочная компания – 19%. Все эти поставки водки сюда, украинская, они примерно заняли 2,5% рынка водки и ликероводочной продукции на территории России. Что касается по пиву, то это еще меньшая доля, то есть это менее 1% продаваемого пива на территории России. Исчезнет вот из того, что перечислено, только пиво «Оболонь» как торговая марка, пока они здесь не договорятся по розливу на российском заводе, на российской пивоварне. Вот это торговые марки.
А украинская водка в России разливается, украинские бренды?
Украинская водка разливается, «Хортица» здесь льет водку. Поэтому, в общем-то, эта торговая марка, она по-прежнему здесь будет представлена. Вот поэтому, в общем-то, единственное, что увидит наш российский потребитель, это отсутствие «Оболонь» через некоторое время, когда остатки будут проданы. Но, опять-таки, украинцы могут пойти путихорпиться и здесь разливать вот эту свою оболонь. Может быть, какая-то из транснациональных компаний, которые у нас производят 85% пива в России, ну, 4 компании. Карлсберг, Хайнекен, Эйбиенбёв и Фест. Может быть, с кем-то из них будет договор подписан.
А для украинских производителей пива и водки этот запрет – существенная потеря?
Наибольшие потери для оболони, конечно. У них точно сейчас бизнес прекратится здесь, в России, то есть, по крайней мере, на какое-то время, потому что даже если они с кем-то договорятся здесь разливать, им нужно будет пройти соответствующие там процедуры получения необходимых разрешений и тому подобных вещей, которые требуются для наличия на рынке вот этой торговой марки. А все остальные просто переведут, вот Хортица, например, переведет сюда, наверное, производство больше. Количество будет водки именно российского производства, торговой маркой продаваться. Санэнбёв, ну, понятно, что здесь у них там 16, по-моему, заводов в России, поэтому никаких проблем, я думаю, у них особо не будет. Вот именно украинское подразделение, да, оно потеряет там рынок. А Оболонь – это чисто украинская компания, поэтому по ней, при том условии, что 93% импорта украинского пива – это именно Оболонь, то есть вот наиболее существенные потери.
Если Украина введет аналогичные ответные санкции, запретив ввоз алкоголя из России. Насколько сильно это ударит по российским производителям? Ведь на полках украинских магазинов российские пиво и водка встречаются довольно часто.
Если говорить про экспорт наш в Украину, ну, например, пиво, то это по итогам первого полугодия 13 миллионов литров на сумму 8 миллионов долларов. Примерно 20%, 21% импорта российского пива приходится на Украину. Понятно, что основные поставщики – это «Балтика», Эфес, Санэнбёв, Хайнекен. То есть они львиную долю пива экспортировали на Украину. Если говорить по поводу водки, ликера водки, то у нас доля импорта водки на Украину составляет 22% от общего экспорта водки и ликера водки. Всего было по итогам первого полугодия отправлено туда порядка 4,5 миллионов литров на сумму около 10 миллионов долларов. Основные поставщики – Русский Стандарт, Топаз.
Ну, то есть, в общем, по цифрам получается, что если Украина запретит в ответ импорт российского алкоголя, пива, я имею в виду, и ликероводочных изделий, то для российских производителей это цифры сопоставимые.
Ну да, то есть, в принципе, россияне потеряют, да. То есть, при этом, в отличие от украинцев, которые здесь уже наладили розлив водки на территории России, российские, по-моему, там бренды не производятся, насколько я знаю.
Запрет на ввоз украинского пива и водки, о котором я беседовал с руководителем Российского центра разработки национальной алкогольной политики Павлом Шапкиным, вступает в силу сегодня. А вот санкции против производителей сельхозпродукции США и Европы действуют уже неделю, с 8 августа. Впрочем, в московских супермаркетах и магазинах помельче все запрещенные продукты пока есть, и ажиотажа в их скупке не наблюдается. Дмитрий Потапенко, один из основателей сети продуктовых гипермаркетов «Пятерочка», а ныне управляющий в сфере ресторанного бизнеса, полагает, что большой экономической войны между Россией и Западом не будет, а формально запрещенные ананасы, персики и бананы из Европы и США приедут в Россию из Белоруссии. С Дмитрием Потапенко побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Идет информационная война, в том числе и на продуктовом фронте. Кремлевская пропаганда легко убедила обывателя, что российские продукты питания лучше европейских и американских. Что все будет хорошо, голодными россияне не останутся, а цены государство проконтролирует. Суть продуктовой пропаганды – показать обывателю: смотрите, как мы утерли нос европейцам и американцам, они терпят убытки. И на первый взгляд эффект победы в пропагандистской войне есть. В парламенте Греции, например, коммунисты выступили в защиту России. Тамошние предприятия наехали на политиков. Насколько тактически грамотно выстроена эта пропаганда? Можно ли ее считать успешной? На эти вопросы попытался ответить один из отцов-основателей сети продуктовых гипермаркетов «Пятерочка» Дмитрий Потапенко.
Нет, задача любой войны – это победа на наиболее выгодных для победителя условиях. А для этого важно тратить минимальное количество ресурсов. Не стоит напрягаться. Более того, я бы на месте бы наших руководителей вообще бы просто позвонил в 3-4 СМИ и запретил бы обсуждать какие-либо санкции. Это бы обошлось бы дешевле, чем вести хоть какую-то пропаганда.
Сегодня я был в Ашане. Полки завалены товарами, в том числе продуктами из стран ЕС, нектарины и желтые сливы из Испании, французские яблоки Golden, персики из Греции, руккола из Италии, литовские шпроты, все по старой цене. Мерчендайзеры говорят, это последние партии товаров, на их месте будет что-то другое, но не говорят пока что. А что будет, на ваш взгляд?
Импорт заместит импорт, тут даже вариантов не может быть. Другое дело, что он придет по другой цене и с другими документами. Есть позиции, которые заменить достаточно сложно, потому что просто, к сожалению, в голове обывателя яблоко – это яблоко, хотя яблоко – это несколько разные вещи из разных стран, из разного там калибра, весового, вкуса органолептического. Там, ну, то есть у яблока такое количество параметров, что ТТХ его можно там рассматривать годами. Но в каждой сеть будет, каждый ритейлер будет выкручиваться по-своему. Полки не останутся пустыми не потому, что так подтверждает правительство, а просто иначе, если останутся пустыми полками, то разорятся все магазины, причем это не важно. Большая сеть или единичный магазин. Операционные издержки никто не снизит. Из-за того, что мы ввели санкции против зарубежного фермера польского, там условно говоря, от этого аренда резко не упадет, зарплата не упадет, налоги не упадут. Поэтому операционные издержки, то есть магазин есть сам по себе, хоть это всегда, каждый день.
А как будете выкручиваться вы со своими кафе, ресторанами и магазинами?
Выкручиваться нам не очень легко, но и не очень сложно. Мы, в общем, понимали, что будет санкционный список, поэтому, в общем, на прилавках уже появятся, я думаю, что белорусские и польские яблоки. Вот. Ну и все остальное, потому что ранее, если внимательно посмотреть нашу статистику торговли с Белоруссией, у нас прекрасно из Беларуси идут белорусские ананасы, не менее хорошо идут белорусские персики, ну и далее по списку. Александр Григорьевич ведет очень правильную политику. Он не присоединится никаким санкциям, использует свою страну как перевалочную базу.
Беларусь – это тот коридор, через который будут идти в Россию европейские продукты питания?
Ну, как один из вариантов, потому что вариантов будет много, потому помимо заместить впрямую импортозамещение устроить невозможно. К сожалению, вот тут вот обсуждение вот этого польской истории, что типа вот Польша является основным производителем яблок, это опять-таки у нас опыт потребителей и обывателей несколько идиотская информация. Самым крупным производителем яблок является Китай. Польша всего лишь на 5-м или 6-м месте, причем сразу могу сказать, что Китай производит яблок больше, чем первые пятерка вместе взят. Но просто надо понимать, что периодически мы же слышим от обывателя, что да я не буду есть то химическое дерьмо, которое у вас лежит в магазинах. Ну вот я могу сказать, что по органолептике китайские товары, даже называясь аналогично европейским товарам, они по органолептике для нас будут неприемлемы по вкусу. Как говорится, 72% поддерживает санкции, значит, должно есть и яблоко, которое будет китайским. Русские китайцы – братья навек.
А что с российскими яблоками?
Может быть, она и вкуснее. Я не знаю, там, что говорит пропаганда и что любят говорить люди при опросах. Только, к сожалению, когда они приходят в магазин, все заканчивается одним. Они выбирают цены. По ценой они выбирают все. Выбирают они в основном товары транснациональных корпораций. Поэтому рассказы о том, что они проявляют пищевой патриотизм, это все не более чем болтология. Потому что когда они утверждают, что они берут местное молоко, они забывают, что это местное молоко упаковано не во что-нибудь, а в тетрапак, выработанное на зарубежного сухого молока, а оборудование это тоже немецкое либо голландское. Соответственно, ну хорошо, если это там русские руки, хотя зачастую это опять-таки таджикские или там молдавские какие-нибудь доярки. Поэтому, в общем, в надписи на молоке «местный фермер», я боюсь, что кроме надписи все остальное зарубежное. Любим поговорить о том, что уж картошку-то, селедку мы типа поедим. Ну, вообще-то надо вспомнить, что посевного материала, то бишь из того, чего растится картошка, у нас, извините, он на 90% голландский. Поэтому мы сейчас можем, как говорится, досанкционироваться. Бедная Норвегия, которая была не при делах и не объявляла нам санкции, в результате, собственно говоря, нашего демарша, присоединилась к этим санкциям.
Если бы Россия объявила еще санкции, к примеру, запретила ввоз алкоголя, оливкового масла и каких-то консервов, каков ваш дальнейший шаг, будь вы западным поставщиком этих продуктов?
Я бы на их месте запретил ввоз семенного материала, картошку. Все, у вас не будет пищевой промышленности. Я бы запретил ввоз типа семенника, то бишь, извините, спермы канадских бычков и далее везде. Не будет больше промышленности. Свинины, живка и далее везде. Там много составляющих.
Это оборудование, потому что европейцы очень взвешенно подходят к санкциям. Они стараются не навредить своему народонаселению и своим предпринимателям, понимая, что это кровь и соль и основа, в общем-то, экономики их государств. Поэтому те санкции, которые мы применили, как Россия, против европейских предпринимателей, они будут компенсированы все из брюссельского котла, скажем так. Поэтому, чтобы минимальными средствами, как говорится, щелкнуть по носу, это перекрытие оборудования для переработки всего сырья и материалов, которые производятся на территории Российской Федерации, ингредиентов, запасных частей, инженеров, программного обеспечения и далее везде. И, в общем, все мы понимаем, что любая машина, тем более промышленная машина, которая что-то производит, не может работать без регулярного технического обслуживания. Даже там, где есть наши спецы, которые научены где-то за рубежом, все равно останутся запасные части, которые воспроизвести невозможно ни в коем разе.
Цены вырастут.
Государство может 300 раз контролировать чего-то, но государство не существует понятия государства. Государство – это некая машина должна была быть. Но на сегодняшний день государевы мужи – это самые крупные бизнесмены, а все остальные – это так, крошки с их стола. Вот если осознать, что есть структура очень крупного бизнеса, который принадлежит государевым мужам, а это энергокомпании, дорожные компании, ну и в том числе там налоговые органы, это тоже бизнес, в общем, сейчас. Они построена система на благо простого гражданина. Они свои аппетиты ограничить не смогут, а это основные издержки во всех полудохлых частных бизнесах. Поэтому контролировать им нечего, свои интересы они будут отстаивать. В общем, повышение налогов уже нам заявлено, и налоги будут однозначно повышаться, а количество проверок будет увеличиваться.
На ваш взгляд, Путин искусный игрок? Вот многие сейчас говорят, что история с Украиной, с этим Боингом, ему осталось совсем немного, ну тут разные сценарии. Сумеет выкрутиться из этой ситуации?
Владимир Владимирович, вообще не надо ничего выкручиваться. Как я уже сказал, это всего лишь неумение работать более низшего персонала, просто надо было вызвать на ковер персонал, занимающийся идеологией, сказать, значит, это так, 3-4 звонка в основные СМИ, чтобы про санкции никто ничего не говорил. Я вас уверяю, что была бы тише благодать. Поэтому здесь выкручиваться не из чего. Собственно говоря, у основной элитной верхушки все замечательно, но остальные, да, почувствуют этот удар по кошельку. Но чай не в первый раз за последние 12 лет ЖКХ, который принадлежит исключительно государству, подорожало в 17 раз. Народ долготерпив, а разговор о том, что это все закончится бунтом, не более чем болтология, потому что разница между 17-м годом и существующей ситуацией в том, что все сидели слишком, были разделены на классы. Сейчас разделения на классы нет, поэтому революция просто физически невозможна. Максимум, на что возможно, это дворцовый переворот. Ну, а это уж Владимир Владимирович умеет замечательно откручивать головы своим дворцовым, что называется, товарищ.
А влияние санкций, введенных Россией против европейских и американских производителей сельхозпродукции, говорил Дмитрий Потапенко, один из основателей сети продуктовых гипермаркетов «Пятерочка». С ним беседовал Мумин Шакиров. А сейчас мы возвращаемся к главной теме дня, судьбе так называемого гуманитарного конвоя для помощи востоку Украины, который стоит сейчас в Ростовской области России, недалеко от пограничного пункта Изварина. Как я уже говорил в нашей программе, колонна российского груза будет оформляться именно здесь, в Изварино, или в российском пункте пропуска Донецк. Об этом сегодня сообщает информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. В то же время есть еще одна колонна украинская, тоже с гуманитарной помощью, которая вчера весь день двигалась в сторону Донецкой и Луганской области. И о последних новостях о движении этой колонны и об официальных заявлениях из Киева относительно возможности официального оформления российского гуманитарного груза, этого так называемого гуманитарного конвоя, сейчас расскажет в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Полтора часа назад Министерство иностранных дел Украины распространило срочное заявление. В нем говорится, что Москва и Киев достигли ряд технических договоренностей для того, чтобы перевести гуманитарную помощь России на территорию Донбасса. В частности, как сообщается, российская сторона согласилась с тем, что пограничный и таможенный контроль, а также оформление гуманитарной помощи будет проходить согласно законодательству Украины, и контроль будут проводить уполномоченные органы Украины при содействии представителей Международного Красного Креста и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И помощник председателя Государственной погранслужбы Украины Сергей Астахов уже заявил, что оформление российской гуманитарной помощи будет происходить не в пункте Изварина, а в пункте пропуска Донецк. Это российский пункт пропуска в Ростовской области. Именно в этот пункт пропуска уже отправились сотрудники украинского пограничного ведомства и государственной таможенной службы. Все гуманитарные грузы будут доставляться в места назначения, которые сейчас находятся под контролем боевиков, исключительно представителями Международного Красного Креста. И эта же организация будет решать все вопросы, связанные с хранением и распределением поступаемой помощи жителям Донбасса. Ну и в Киеве подчеркивают, что Международный Красный Крест получил от российской стороны так называемую спецификацию на документы о гуманитарном. Было основное требование Красного Креста для принятия этой гуманитарной миссии под свое покровительство. И очевидно, что разрешить ситуацию с российской гуманитарной помощью удалось после состоявшихся накануне в Киеве переговоров с властями Украины, руководителя операционного отдела Международного Красного Креста по Восточной Европе и Центральной Азии Лорана Корбе. Ну и следует также сказать, что украинские власти организовали и собственную гуманитарную помощь. Три колонны еще вчера отправились из Киева, Харькова и Днепропетровска. Речь идет о 75 грузовиках. И эти грузовики уже прибыли в Луганскую область, в город Старобельск. По словам уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию ситуации на востоке страны Ирины Геращенко, речь идет о 800 тоннах гуманитарного груза. И, как сейчас сообщается, украинская помощь получит в первую очередь города Луганской области Северодонецк, Лисичанск, Счастье и Горное. Буквально вот в эти минуты колонны украинских машин направляются вот именно в эти города. Марк.
Спасибо большое, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко был на прямой связи из Киева. Он рассказал о последних заявлениях, связанных с судьбой колонн с гуманитарными грузами, которые движутся в Донецкую и Луганскую область, как с российской стороны, так и из Киева. Ну, мы продолжим программу «Свобода в полдень» на волнах «Радио Свобода». Через несколько минут перейдем непосредственно к российским новостям. А сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу провели телефонный разговор, в котором обсудили отношения между Россией и ЕС. В частности, были затронуты последствия подписания Украины в конце июня соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Западные агентства сообщают, что стороны условились продолжить взаимные контакты и найти возможность для личной встречи, место и время проведения которой будут установлены по дипломатическим каналам. На востоке Украины в зоне операции украинской армии против вооруженных сепаратистов продолжаются бои. В районах городов Донецк, Луганск, Горловка, Первомайск, Шахтерск, Торез, Попасная, Красный Луч и Лавайск. В Донецке за минувшие сутки в результате обстрелов погибли, по разным данным, до 11 мирных жителей. 8 были ранены. Об этом сообщает в том числе сайт городского совета Донецка. Этой ночью два десятка российских бронемашин пересекли границу Украины примерно в 200 километрах к востоку от Донецка, в районе границы, неподконтрольной украинским силам. Об этом пишут корреспонденты двух британских газет «Guardian» и «The Telegraph». Они опубликовали репортажи своих корреспондентов с места событий. Гунцевский суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет приговор обвиняемому в экстремизме националисту Максиму Марцинкевичу, известному по кличке Тесак. Ранее гособвинение во время прений попросило приговорить подсудимого к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивала в суде на оправдательном приговоре, так как, по мнению адвоката, в действиях Марцинкевича отсутствует состав преступления. Министерство юстиции России не включило в реестр иностранных агентов НКО, которые занимаются помощью больным СПИДом и людям с ВИЧ. Как пишет сегодня «Коммерсант», результаты проверки этих некоммерческих организаций свидетельствуют о том, что Минюст не нашел политики в их работе. Власти американского штата Миссури взяли под свой контроль обеспечение безопасности в городе Фергюсон, где несколько дней продолжаются массовые беспорядки, связанные с гибелью чернокожего подростка, застреленного местными полицейскими. По распоряжению губернатора штата Джея Никсона руководить мерами по наведению порядка теперь будет полиция штата, а не полиция города. и Россия ввела очередной запрет на украинские товары. С сегодняшнего дня, с 15 августа, приостанавливается ввоз продукции трех производителей алкоголя из Украины. Компании «Оболонь», «Сан Инбев Украина» и украинская дистрибуционная компания. Она производит водку «Хортица». Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 36 рублей 3 копейки, евро 48 рублей 14 копеек. Следующий полный выпуск новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас переходим к российским новостям. Российские власти не прекращают давление на независимые некоммерческие организации, даже после того, как Министерство юстиции получило право без решения суда вносить НКО в реестр так называемых иностранных агентов, то есть организаций, получающих финансирование из-за рубежа и осуществляющих при этом политическую деятельность, четкого понятия, которое в законе, впрочем, так и не появилось. Накануне газета «Известия» опубликовала материал, в котором утверждается, базирующаяся в Челябинске организация «Голос Урал» незаконно получает иностранное финансирование из США и выполняет роль посредника в получении иностранных средств для деятельности ассоциации «Голос» по всей России. По данным «Известий», эта деятельность заключается в том числе в подготовке акций протеста накануне и во время предстоящих этой осенью выборов в российских регионах. В ассоциации «Голос», которая в июне этого года уже была принудительно внесена в реестр иностранных агентов, все обвинения отвергают. Из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Общественную некоммерческую организацию «Голос Урал» обвинили в нарушении закона об НКО. Это обвинение прозвучало в публикации газеты «Известия» 14 августа. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб заявил в интервью изданию, что «Голос Урал» получает деньги из-за рубежа и сравнил организацию с драконом, у которого отрубили одну голову, а вторая осталась. Между тем, руководитель НКО «Голос Урал» Юрий Гурман категорически отверг обвинение в получении финансирования из-за рубежа.
Получает иностранное финансирование и готовит протесты на выборах на деньги США. А в каких-то публикациях там идет вообще бред о том, что «Голос» занимается шпионажем в интересах США, готовит подрывные акции на выборах и так далее и тому подобное. Прокомментировать, кроме как бред, не могу, потому что никогда этим не занимались. Более того, всегда заявляли о том, что мы являемся в этом смысле политической организацией, не стремимся во власть, не преследуем цели поддержки кого-либо из кандидатов партии. Наша задача, чтобы соблюдался интерес избирателей.
По словам Гурмана, на данный момент у возглавляемой им организации два источника финансирования. Это президентские гранты, а также пожертвования российских физических и юридических лиц.
Один грант мы получили на 7 миллионов, грант на следующий год уже мы получили, значит, который начнется проект с октября по август следующего года, 5 миллионов. Объявлено сбор пожертвований от российских граждан и российских юридических лиц в других источниках на сегодняшний день.
В материале «Известий» говорится, что «Голос Урал» будет проверять Министерство юстиции, хотя в этом году организацию уже проверяли налоговая инспекция и областная прокуратура.
Налоговая проверка у нас прошла. В июле месяце пришли представители налоговой и объявили о том, что они проводят для нас повторную проверку. Но как бы в соответствии с налоговым кодексом, насколько мы это понимаем, основание для проведения повторной проверки – это проверка налоговой, которая нас проверяла. То есть это налоговая злополучность. Они копировали в прошлый раз там два ящика документов откопировали. Сейчас пришли, взяли они опять, посидели полдня, посмотрели, взяли тайм-аут, объявили перерыв в налоговой проверке. Сказали, мы к вам через месяц придем. Весной была там проверка прокуратуры. Так бы фальсификаторов на выборах ловили и следили за ними. Да? Потому что когда выявляют и говорят о том, что там «Голос» не выявил ни одного нарушения, но это же обман, потому что на самом деле выявлены нарушения. Да? Вопрос, почему никто не реагирует на эти выявленные нарушения. Они ведь до сих пор висят на сайтах и на сайте Центральной избирательной комиссии в системе госвыбора.
Никаких серьезных нарушений закона в ходе проверок, проведенных сотрудниками налоговой инспекции и прокуратуры, найдено не было.
Никаких нарушений там не найдено, там мелкие претензии, придирки. Больше того, налоговики говорили так о том, что говорит, да, вообще, конечно, там той бухгалтерской отчетности, которую у вас, там и тому состоянию документов, конечно, могут позавидовать все компании, которые там в бизнесе проверяли.
В статье «Известий» упоминается съезд представителей ассоциации «Голос Урал», который был проведен при посредничестве граждан Литвы и на деньги, полученные из этого государства. При этом издание ссылается на неназванных участников мероприятия, которые якобы рассказали о том, что на съезде их учили методом давления на власть, организации проведения массовых акций протеста в ходе всей избирательной кампании, включая день выборов. Юрий Гурман назвал эти утверждения инсинуациями.
То, что там инсинуации предпринимают о том, что вот, значит, это мероприятие зафиксировалось, но проводились там семинары партнерской организации. Участвовали в ней граждане Российской Федерации, так сказать, свободные граждане, которым мы запретить участвовать в этом не можем. Мы обсуждали там, в том числе, и темы, волнующие нас, и что из этого. То есть в чем здесь криминал? Это такая очередная травля и дискредитация перед днем голосования. Кому-то не нужно и кому-то не нравится, что будет общественное наблюдение на выборах. Кто-то хочет дискредитировать систему наблюдения. Я не могу назвать заказчика, я не знаю, кто это человек.
Юрий Гурман заявил, что ведет сейчас консультации с юристами на предмет возможных разбирательств со средствами массовой информации, которые распространили сведения, не соответствующие действительности. Не исключает он возможности предъявления судебных исков к этим изданиям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
А в завершении информационной программы «Свобода в полдень» сюжет из Кабула, в столице Афганистана, всем известен названный в честь американского президента Большой базар Обамы, который процветал на протяжении всех последних лет. Однако с выводом из Афганистана иностранных войск этот рынок опустел. Уход сил международной коалиции ухудшил экономическое положение не только тех, кто торговал на базаре Обамы, но и сотен тысяч других афганцев, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В эпоху расцвета базара Обамы там можно было найти практически все, начиная от подержанной электроники, военных сапог, спальных мешков, камуфляжной формы, вплоть до американских продуктов питания, таких как виноградный сок фирмы Уэлч, сыры Крафт и маринад Хайнц 57. Теперь на узких улочках базара, тесно заставленных киосками и крошечными магазинчиками, пугающе пусто. Некоторые американские товары еще можно найти, но их количество сокращается, как, впрочем, и число покупателей. Подобная картина – результат вывода войск международной коалиции из Афганистана и закрытия иностранных военных баз, откуда и появлялось большинство товаров, продававшихся на базаре. В прошлом году Шаиб зарабатывал до 2000 афгани в день, это около 35 долларов США. Теперь его заработок лишь несколько сотен афгани. Если в ближайшие месяцы ситуация не улучшится, ему придется закрыть свой магазин.
Мы продаем лишь 1/10 от того, что удавалось продать раньше. Большую часть времени мы не зарабатываем даже на аренду. В этом году на фоне сокращения военного присутствия торговля упала. Мы на работе с утра до вечера, но мы просто болтаем целыми днями, потому что никакой торговли нет.
По словам торговцев, с сокращением ассортимента американских товаров полки их магазинов стали заполняться дешевыми товарами из соседних Китая, Ирана и Пакистана. В 2011 году иностранное военное присутствие в Афганистане достигло своего пика. В стране находилось около 800 баз, на которых дислоцировалось 130 тысяч иностранных солдат. К концу прошлого года количество баз сократилось до 80. К концу 2014 года их останется совсем немного. Закрытие военных баз оказало губительное воздействие на экономику Афганистана. Выросла безработица, предприниматели покидают страну, вывозя с собой свои капиталы. Пожилой продавец Шахгаси, проработавший на базаре последние 6 лет, считает, что вывод войск международной коалиции и споры вокруг результатов президентских выборов породили ситуацию неопределенности и напугали людей. Они перестали тратить деньги и откладывают их на черный день, говорит Шахгаси.
Когда ситуация с безопасностью и экономикой были лучше, практиковались и инвестиции, и траты. Если существует возможность тратить деньги, есть и работа. Мы ощущаем на себе последствия этой цепной реакции.
Удача отвернулась от Шахгаси. Пытаясь добиться лучшей жизни для своей семьи, состоящей из 8 человек, Шахгаси приехал в Кабул почти 10 лет тому назад из восточной провинции Лагман. И до прошлого года все ему удавалось. Теперь, по его словам, он не знает, куда направиться и где заработать на жизнь. На протяжении 3 десятилетий войны базар Обамы сменил несколько названий. Изначально он был назван базаром Брежнева в честь бывшего советского генерального секретаря Леонида Брежнева, при котором советские войска оккупировали Афганистан в 1979 году. Впоследствии рынок был переименован в базар Буша в честь бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего, отправившего войска в Афганистан в 2001 году. Хозяева лавок перешучиваются по поводу будущего названия рынка. Один предлагает Абдулла Абдулла, намекая на возможного нового президента Афганистана. Другой выкрикивает имя Ашраф Гани, это соперник Абдуллы на выборах, другой – возможный глава афганского государства. Один из старожилов рынка даже предлагает непопулярного Хамида Карзая, уходящего президента, правившего страной на протяжении последних 10 лет. Джамал Хан считает, что базар должен сохранить свое нынешнее имя. Американцы завоевали эту страну, но в то же время они привнесли экономическое развитие, отмечает Ахмат. Мы не должны об этом забывать. Афганец по имени Атикула тоже оставался практически без заработка. До сих пор основным его источником была свалка рядом с американской военной базой в Баграме. Там он находил старые вещи, которые потом продавал на рынке. Сейчас военных на базе гораздо меньше, меньше и возможностей что-то найти.
Я начал торговать утиль-сырьем 3-4 месяца тому назад. Однако дела идут неважно, никто не продает и не покупает. Что мне теперь делать? Работы нет, и других источников заработка тоже нет.
Атикула впервые попал в Баграм в 2004 году. Он заключил контракт на бетонирование взлетной полосы на авиабазе. По истечении этого контракта он заключил еще один на поставки на базу цемента и асфальта. Однако в начале этого года он был неожиданно уволен. «Они мне сказали, что больше во мне не нуждаются, потому что уезжают», — рассказывает Атикула. Теперь он собирается вернуться на родину, в восточную провинцию Нангархар. 11,5 миллионов афганцев, почти 40% населения страны, живут, по данным Международных сил содействия безопасности, в радиусе 5 километров от, по крайней мере, одной из военных баз или другого военного учреждения в Афганистане. На протяжении последних 13 лет они являлись работодателями для десятков тысяч афганцев, поваров, уборщиков, неквалифицированных рабочих, перевозчиков и охранников. Это изменило демографическую карту страны. Афганские фирмы поставляли фрукты и овощи, воду в бутылках. Компании по перевозкам осуществляли эти поставки, строительные компании занимались строительством, а логистические организации обеспечивали их совместную деятельность. Согласно данным специального инспектора по проектам реконструкции Афганистана, только за 2011-2012 годы американское правительство и другие организации выплатили афганским компаниям более 5 миллиардов долларов США по заключенным контрактам. Заработки почти 90% населения Кабула, это около 5 миллионов человек, напрямую зависят от 75 военных баз НАТО и афганских военных учреждений, говорится в отчете ООН. Согласно подсчетам Всемирного банка, экономический рост в Афганистане, составлявший в 2012 году более 14%, в прошлом году упал до почти 3%. Ожидается, что в этом году он продолжит уменьшаться. Неопределенность финансового положения страны еще более обострилась в связи с нерешенностью ситуации вокруг результатов президентских выборов. В начале этого года 50-летний бородач Халим потерял свою работу на авиабазе в Баграме. Теперь он сводит концы с концами, торгуя фруктами, овощами и сигаретами сладка. По его словам, это очень нелегко.
На протяжении 7 лет у меня был контракт по укладке дорожного покрытия на взлетно-посадочные полосы авиабазы. Теперь я арендую ларек. Количество людей в Баграме сократилось. Те, кто остался, ничего не покупают, потому что у них нет денег.
На протяжении многих лет Баграм был преуспевающим городом, центром предпринимательства и многочисленных возможностей. Теперь все изменилось. Город приходит в упадок. Баграм располагается в северной провинции Афганистана Парвани. Его население более 200 тысяч человек. Пустеют городские базары, когда-то наполненные импортными товарами и электроникой. Закрываются предприятия. Город покидают люди, приехавшие сюда в поисках работы. По словам главы Совета регионального развития Баграма Ильясуддина Бахши, всего несколько лет назад на базе работало около 50 тысяч афганцев. Лишь небольшая часть из них не потеряла работу. Ожидаются дальнейшие сокращения. Многих увольняют без объяснения причин.
Сокращение оказало огромное воздействие на Баграм. 80% жителей Баграма денег хватает лишь на питание один раз в день. Немногие теперь работают на базе. Большинство было уволено.
Местные жители выражают свое недовольство происходящим всеми доступными им методами. В последние месяцы, по мере роста числа увольнений, они провели несколько демонстраций перед воротами базы. Один из местных чиновников в течение недели держал голодовку. Молодой местный активист Хатиб Ахмат недавно открыл организацию, помогающую молодежи найти работу в округе. Массовая безработица, по словам Ахмада, уже оказывает свое разрушительное воздействие на город. Безработица действительно резко ухудшает ситуацию. Молодежь оказывается замешанный в мелких преступлениях, кто-то из них присоединяется к боевикам, отмечает Ахмат.
Многие молодые люди уволены американцами с базы и остались без работы. Это подтолкнуло многих из них к насилию, убийствам и воровству.
На закате Атикула запирает свалку и возвращается домой к своему 15-летнему сыну. На протяжении последних 13 лет американцы были оккупантами, говорит Атикула. Однако они потратили много денег на восстановление Афганистана. И неизвестно, какое будущее ожидает страну без них.
Об экономической ситуации в Афганистане после ухода из этой страны войск международной коалиции рассказывал Андрей Широградский. Этот сюжет завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера. Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».